Глава четвертая. Призвать Бога. Трой Бантоса. Восторженное тисканье нового питомца и оханье над ним продолжалось еще с полчаса. И только после этого Адельхейд согласилась лечь спать. В этот раз вырубился я мгновенно, чувствуя, что все намеченное на день не то что выполнил, а даже и перевыполнил. Проснувшись утром, первым делом попросил Адельхейд проверить, что там с Арпуретом. Новых писем от Манивальда не было, но теплилась надежда, что вчера у союзников получилось разбить кровавых колдунов, а то и грохнуть Арпурета. В этом случае союз армии Ада, орков, гномов и альянса восьми кланов тут же бы распался, и дьяволы снова стали бы для меня законной мишенью. Ясно, что для меня это был бы самый лучший вариант. Одно дело охотиться на Арпурета со всеми его наворотами, а другое дело на обычного дьявола. Адельхейд не очень хотела пробуждаться и активировать навык, по-прежнему прижимая к себе моего нового пета, сопевшего у нее под боком, и что-то сонно бормоча. Пришлось отозвать его в инвентарь. Понимая важность вопроса, Адельхейд не стала скандалить, только недовольно вздохнула и тут же запустила навык. Полежав с полминуты с закрытыми глазами, заставив меня снова забеспокоиться, не заснула ли по новой, она разочарованно сказала:
«Да дрыхнет просто этот арпурет, только и всего. Я уже знаю, как это выглядит. На тебе практиковалась, когда ты был кровавым колдуном. Ничего не разглядеть, но темнота подрагивает. Это верни».
Я тоже разочарованно вздохнул. И чем там Манивальд и созданные игроками Альянс ночью занимались, раз у Арпурета все хорошо и даже сон здоровый в наличии? Вряд ли бы он дрых, если бы его дело было под угрозой. Но Пета своей девушке вернул. И они снова блаженно задрыхли. Пожав плечами, я лег рядышком. Еще часик, раз такое дело, можно и ухо подавить.
Арпурет Эйлунет.
Проснувшись, верховный жрец магии крови почувствовал глубокое удовлетворение. Конечно, он планировал битвы, надеясь одержать в них победы, но чтобы все получилось настолько легко... За одну ночь три битвы, и во всех одержана сокрушительная победа. Эльфы разбиты и спаслись бегством, скрывшись в родной им лесной чащобе, из которой, скорее всего, отправились куда-то порталами. Вторая битва на равнине завершилась полным уничтожением противника. Третий — противник тоже разгромлен и захвачен, город Эйлунет. Были и небольшие огрехи, так эльфов почти не удалось обратить на алтарях в магию крови. Пожар нагрянул так стремительно, что большинство пленников просто сгорело. Не до того было. Арпурет сам пережидал огонь в центре большой поляны, обсыпанной землей. Были и значительные потери в войсках. От огня погибло более 10 000 воинов. Что касается второй битвы, то после нее он сам приказал убить всех пленников. Они были из той породы, про которую предупреждал еще Трой, что они могут переметнуться к врагу в случае обращения на алтаре. В новых предателях дело кровавой магии не нуждалось. Но все эти мелочи были щедро компенсированы добычей в Эйлунеде. Нечисть, орки и гномы станут прекрасными слугами. Больше всего удалось захватить в плен нечисти. Гномов и орков под Эйлунед прибыло всего несколько тысяч, когда Арпурет использовал дебафы, блокирующие открытие новых порталов в городе и его окрестностях. Собственно, пока он спал, пленники уже и должны были стать его слугами. Арпурет велел обращать их на алтарях, не делая перерывов, оставив только 2000 для особой цели. Также, пока он отсыпался после напряженных сражений, его подчиненные должны были начать приготовление к призыву кровавого бога. Три битвы выиграны, эманации собраны, больше формальных препятствий к призыву божества не имелось. Если удастся призвать кровавого бога, то и дальнейшие успехи будут неизбежны. Встав во весь свой огромный рост, Арпурет потянулся, достав пальцами каменный потолок. Услышав, что он проснулся, тут же прибежали и жрецы.
— Господин, все готово к призыву! — отчитался один из них. — Можем начать по вашему сигналу!
Кивнув, Арпурет направился вслед за ними наружу. На центральной площади Илунеда, все еще не восстановленной после кровопролитных боев, были в особом порядке расположены все 30 порталов, что были захвачены Арпуретом с собой. 5 по кругу, остальные квадратом вокруг них. Спроси кто Арпурета, зачем их надо располагать именно в таком порядке, он не смог бы ответить, но главное, что он знал, что сделать надо именно так, чтобы увеличить шансы на призыв кровавого бога. Это были знания, открывшиеся ему как верховному жрецу пока еще дремлющего божества. Вокруг внешнего квадрата из алтарей выстроили 2000 пленников. Их жизнь и кровь закрепят эффект ритуала призыва. Ну а дальше столпились десятки тысяч солдат Арпурета и его жрецы. Все знали, что сейчас будет происходить, и были преисполнены глубоким религиозным восторгом. Это была еще одна важная часть призыва Бога. Он должен чувствовать, что его ждут преданные ему последователи. Естественно, что все войска на площадь не влезли. Те, кто не смог там поместиться, стояли на окрестных улицах. Главное, что это была сплоченная масса верующих, чей призыв к Богу тот непременно услышит. Появление Арпурета на площади было встречено восторженным ревом. У него и так не было проблем с авторитетом у подчиненных. Но 3 победы подряд сделали его не просто успешным главой клира, а и завоевали ему еще и репутацию успешного полководца. Верховный жрец прошел в круг из 5 алтарей, оглядел придирчиво все приготовления, проведенные по его указаниям в последние часы. Все было в порядке, и он решил начать. Извлек 3 сосуда с эманациями и торжественно разбил их о камень у себя под ногами. По взмаху его руки толпа солдат начала скандировать.
«Кровавый бог! Кровавый бог! Кровавый бог!»
Арпурет, слыша рев толпы, всей своей душой тоже воззвал кровавому богу с призывом прийти в мир. Тем самым он установил канал, по которому поток эманаций, поддерживаемый геометрией алтарей и религиозным восторгом толпы, хлынул к кровавому богу. Закрыв глаза, Арпурет упрощил созданный канал и почувствовал, что дело движется. Кровавый бог пробуждается. Прошла еще минута, 2, но Арпурет их течение не чувствовал. Его сознание было целиком приковано к эмоциям, которые выражало высшее существо. Заинтересованность сменилась оживлением, затем признательностью. Когда бог одним вдохом вобрал в себя эманации жертв, его взор скользнул по приготовленным жертвам, а затем 2000 пленников разом упали ниц, как подкошенные. Секунды позже на колени, зажимая уши руками, упали и солдаты Арпурета. Такой громоподобный рев раздался с небес. По-прежнему твердо стоя на ногах, Арпурет был вне себя от счастья. Кровавый бог пробудился, приняв все предназначенные для него жертвы. А между ним и Арпуретом состоялся и первый диалог.
«Жрец мой, ты свершил предначертанное!»
услышал Арпурет. Вот тут он уже упал на колени, прежде чем почтительно ответить.
«Во славу магии крови!» «Да будет так!»
Тут же ответил кровавый бог.
«Ты знаешь, что делать дальше, чтобы мой приход стал необратим. 10 больших храмов должны быть возведены за месяц, ни один не ближе, чем в 500 километрах от другого. Да будет так!»
Тут же ответил Арпурет, ибо он знал.
«Приступай к строительству!»
— повелел бог.
«Пока они не возведены, я слишком слаб, чтобы оказать тебе реальную помощь. Но зато потом...»
Арпурет почувствовал, что его канал общения с богом пропал, и покачнулся. Та мощь, с которой он только что общался, — это нечто невообразимое. Между тем жрецы и солдаты на площади и на улицах ликовали. Они подбрасывали в воздух шлемы, били друг друга по плечам и восхваляли новую эру под властью кровавого бога. Трой Бантоса. Проснулся я от того, что мне пришло письмо. Событие это для меня было очень редким, поэтому звуковые уведомления были сохранены. Письмо было от Манивальда.
«Привет, Трой! Король эльфов куда-то отправился порталами с остатками своей армии. И выйти на него, чтобы получить разрешение на проход твоего друга, я не могу. Но, в принципе, это и не нужно. Все можно сделать проще. Пусть подойдет к любому моему замку, назовет свое имя и скажет, что Манивальд приказал принять его в наш клан. Местные капитаны имеют право приема в клан. Соответствующий приказ уже разослан по каждому замку. Члены любого клана Альянса имеют право на беспрепятственный проход в параллельный мир. Эльфы, охраняющие туннель, в курсе. Пройдет туннель, пусть просто выйдет из клана. Только пусть имеет в виду, что выход из клана раньше суток после вступления карается штрафом в 100 золотых монет. Кстати, если узнаешь, где король Ангерет, сразу сообщи. Манивальд».
Ну что же, дело с перемещением в параллельный мир Галатиана налаживается. Отправил письмо с подробными инструкциями Галатиану. Такой способ перемещения его в параллельный мир тоже неплох. Будет уважать меня больше за такие тесные связи с одним из ведущих кланов в игре. Спустился вниз в таверну перекусить и определиться с дальнейшими планами. Гномы-рудокопы, я уверен, прекрасно справляются с прокладкой шахты к данжам, оставшимся после гибели дьяволов. Там мне пока появляться слишком рано, но заняться есть чем. У меня все же новый питомец с многообещающим потенциалом. Надо отправиться с командой в обычные данжи, чтобы на него дождем посыпался так нужный пэту для развития опыт. Ну и, само собой, и денежки тоже надо зарабатывать. Нынешнее финансовое состояние моего бюджета хорошим не назвать. Позавтракав, вернулся в номер. Адельхейд все еще дрыхла, обняв моего нового питомца. Ну да, идеальная меховая игрушка, что тут сказать. Надо вот только заняться его грейдом побыстрее. И тут у меня перед глазами выскочила большая надпись.
Внимание! Первый бог появился в параллельном мире. Кровавый бог был призван своими последователями, кровавыми колдунами. В течение месяца они должны возвести 10 храмов, чтобы закрепить его присутствие в мире. Выбирайте сторону, за которую будете сражаться.
Не, ну надо же, а! Я уже понял, что союзники по борьбе с кровавыми колдунами вчера облажались. Но понятия не имел, что настолько эпично. Это что получается? Они слили за одну ночь 3 битвы? Первую в эльфийском лесу — это понятно. Вторую, видимо, когда Манивальд приглашал меня сразиться с кровавыми колдунами на равнине. Мудро я поступил, что не отправился туда. Но третью-то где успели продуть? «Ну ладно, эмоции эмоциями, а надо мыслить конструктивно. Так, кровавому богу необходимо теперь построить 10 храмов, чтобы утвердиться в этом мире. Понятно, что надо делать, чтобы этого не произошло. Этой стройке надо помешать». Тут же мигнуло и письмо от Галатиана.
«Я все, уже член клана и двигаюсь к туннелям в параллельный мир. Буду минут через 15».
«Во как шустро! Ладно, значит, мне надо пока забросить все дела. Сейчас важно встретить Галатиана и доставить его в Бантосу. Велика вероятность, что ему посадят хвост, чтобы выяснить, где находится Бантоса. Кто? Да тот же Манивальд. Пока что мы с ним тему местонахождения города не поднимали, но я в силу недавних событий не был готов делиться этой информацией. Он сам мне честно сказал, что в его клане меня ненавидят сотни игроков. Не скажу, что у них нет на это причин, но в такой ситуации светить место моего обитания перед кланом — плохая идея. Отправил письмо Галатиану, что встречу его. Пара минут, чтобы выйти в грот, и я порталом отправляюсь к туннелям. Высадился в полукилометре на высоком склоне одного из соседних холмов. Знакомлюсь сначала с обстановкой. Иллюзий, что смогу заранее увидеть шпионов, следящих за Галатианом, я не имел. Сам же продал клану Манивальда кучу сетов от Ликвала на невидимость. Но надо убедиться, что здесь нет тех же кровавых колдунов. Если Галатиана грохнут сразу по прибытию в параллельный мир, это вряд ли будет воспринято им позитивно. Взлетел на грифоне над окрестностями. Визуально ни души. Ну и хорошо. А то если кровавым колдунам придет в голову захватить туннели в параллельный мир, то ситуация в нем может стать совсем невыносимой. Повезло, что в мою бытность верховным жрецом мы еще не успели сформировать настолько большую армию, чтобы я успел поднять эту тему. А то сейчас Барпурет наверняка этим вопросом занялся. Галатиан появился спустя 15 минут. Их я потратил на размышления над изменившейся ситуацией. Явление кровавого бога и нужно ему 10 храмов в течение месяца. Было над чем подумать. Выйдя из среднего туннеля, Галатиан замотал головой, пытаясь понять, куда двигаться дальше. Несколькими телепортами я оказался рядом, протянув ему руку. «Привет, дружище!» Видно было, что Галатиан рад встрече. Он пожал мне руку, хлопнул по плечу и сказал:
«Ого, сколько уровней ты прибавил!»
«Если захочешь, то займемся этим вопросом и для тебя», — ответил я, обратив внимание, что сам он подрос только на 8.
— Да не, это для меня не так и важно. Я тут больше для релакса и самовыражения, чем для кача, — улыбнулся Галатиан.
— Ладно, тогда вернемся к нашим нынешним делам, — сказал я. — Лови перевод в 1000 золотых монет. Это штраф за быстрый выход из клана. Выходи прямо сейчас. Пока ты член клана, тебя могут отследить, а нам это ни к чему. Галатиан подтвердил получение перевода и закрыл глаза, копаясь в интерфейсе. Спустя полминуты взглянул на меня.
«Готово. А к чему такая секретность?»
«Да понимаешь, я случайно побыл 1,5 недели кровавым колдуном. Слышал уже про них, наверное», — начал рассказывать я, параллельно прикидывая, как объяснить ситуацию попроще. Галатиан кивнул.
«Да уж чего стоит хотя бы это свежее объявление, проявление кровавого бога. Тут уже трудно не заметить.
Ну и за этот период пребывания кровавым жрецом я успел многих обидеть. При этом выбора у меня не было, я попал под одержимость и не отвечал за то, что делаю. Но всем же этого не объяснишь», — продолжил рассказ я. «Так что о месте моего нахождения никто не должен знать, а то будут вламываться к нам в городок в попытке убить меня. Вот и зачем нам этот хаос и беспокойство?»
«Ну что же, разумная постановка вопроса», —
— согласился мой друг, кивая. «Окей, я тогда сейчас открою портал, сразу шагаем в него, и я его тут же и запечатаю. Поэтому сразу, как выйдешь, быстро отпрыгивай в сторону», — сказал я, удовлетворенный тем, что он со мной согласен. Все же раньше мы с ним общались не очень много, и мало ли какая у него могла бы быть реакция на такие откровения. Особенно, как он сам и сказал, после подобного объявления про приход кровавого бога. Галатиан снова кивнул. Судя по его лицу, сиявшему оживлением и любопытством, все это ему нравилось. Ну и слава богу. Конечно же, не кровавому. Сломав свиток, открыл портал и тут же в него шагнул с удовлетворением, заметив, что Галатиан не отстает. Выйдя из портала, прыгнул влево, Галатиан вправо, и я тут же запечатал портал огромным валуном. Портал я открыл на лесной полянке возле одного из эльфийских городов, и вокруг нас была сплошная чащоба без единой души. То, что мне и надо было.
«Нехилая у тебя магия», —
восторженно сказал Галатиан, почтительно рассматривая валун. «Да, отдал кучу денег на заре игровой карьеры за свиток с редким заклинанием, и это оправдалось», — ответил я. «Есть еще потенциал оживления создаваемых объектов, но пока ничего не получается. Пробую время от времени, пока бестолку».
«А что пытаешься создать?»
— полюбопытствовал Галатиан. «Да вот, дракона!» — несколько застеснялся я.
«Ух ты! Круто было бы!»
— бесхитростно восхитился Галатиан.
«Если получится, зови меня, прокатишь».
«Да я, если получится, еще и поить буду всех, кто рядом окажется, в радиусе пары километров, до полной потери сознания и друзей, и врагов. Это же представь, какие перспективы откроются! Свой дракон, пусть всего на несколько минут, но свой!» — честно ответил я.
«Да уж, могу представить».
Покачал головой мой друг.
«Ради таких моментов и стоит играть в Эгиду».
«Да уж», — с чувством подтвердил я.
«Это здесь твой лагерь?»
Удивленно оглянулся Галатиан, видимо, пытаясь понять, где в этих дебрях может быть жилье. «Нет, на всякий случай перестрахуемся и проделаем этот же трюк дважды», — ответил я, доставая из сумки очередной свиток. Следующий портал я открыл уже в гроту Бантосы, тоже запечатал его камнем и повел своего друга в город. Усадив его на первом этаже таверны, поднялся в свой номер. Адельхейд уже проснулась и была занята тем, что старательно, высунув от усердия язык, вычесывала моего нового пета. Тот млел, закатив глазки от удовольствия. «Это, милая, ты мне моего боевого пета испортишь», — неодобрительно сказал я, хотя меня, конечно, увиденная картина насмешила.
«Да ладно, побалую малыша, пока он не вырос размером с носорога, как ты обещал»,
— махнула рукой Адельхейд, продолжая расчесывать реликта. «Ладно, сейчас все равно не до этого», — сказал я. «Одевайся и спускайся вниз». «Я привел Галатиана, как ты и просила».
«Ох, здорово!»
— сказала Адельхейд, откладывая расческу.
«Иди пока к нему, займи разговорами. Несколько минут, и я спущусь».
Несколько минут, конечно, было обычным женским преуменьшением. Но через 15 минут Адельхейд к нам спустилась. Галатиан смотрел на нее восторженно, судя по всему, полностью одобряя мой вкус. А затем я завел разговор о том, зачем я его вызвал. Предложенная роль на нашей свадьбе его скорее смутила, хотя он и согласился. А вот озвученная задача по охоте на верховного жреца кровавых колдунов привела в восторг. Я так понял, она полностью отвечала его требованиям к игре. Вот уж где было полно возможностей для самовыражения. Хотя он вроде говорил еще и о релаксе. «Не, вот это точно не со мной».